Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вместе с нами, напомню, этот светлый вечер, как всегда по пятницам, проводит Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома» и руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, ну вот вы как раз затронули эту тему до перерыва о возможной встрече патриарха и папы Римского, который, говорят, очень давно. Тут состоялся визит папы Франциска в Турцию. Ну, в принципе, папы в 20 веке в минувшем встречались с православными патриархами, там папа Павел VI встречался с патриархом Иерусалимским, но раз уж об этом на этой неделе заговорили вновь, поэтому мы вас тоже спрашиваем, почему же все-таки не состоялась встреча представителя крупнейшей в мире православной церкви с главой Ватикана?
Ну, я бы не стал такой вопрос, почему не состоялась, потому что, когда так спрашивают, возникает впечатление, что вот она должна была состояться, и уже там были назначены даты, а потом отменили.
Не совсем, не совсем. Просто есть определенная, определенная часть православных верующих, которые в этом видят какую-то, кто-то апостасию, кто-то вообще предвестие конца света ближайшего, если это произойдет. Ну, понятно, что это такие уже более народные поверья, но, тем не менее, вот проблема есть, поэтому мы о ней тоже говорим.
Ну, если отвечать кратко и по сути, то мы исходим из того, и, в общем, обе стороны в данном случае, обе стороны исходят из того, что встреча, возможная встреча главы Русской Православной Церкви, представителя Русской Православной Церкви и римского папы, она не может пройти для галочки, не может пройти просто для того, чтобы вот потом можно было сказать, вот они встретились, да, наконец. А должна быть выработана повестка, должны быть урегулированы некоторые сложности, которые этой встрече мешают, они должны быть сняты, и повестка должна быть, так сказать, конструктивной, и, повторяю, не может быть эта встреча просто символической.
Да. А вот какие сложности?
Да, вот одной из сложностей является именно ситуация на Украине, не текущая ситуация, да, которая вот возникла, стала возникать, обостряться год назад, а ситуация с унятами на Украине, да, с тем, что в свое время, так сказать, расколола с ситуацией с греко-католической церковью, то есть церковью, которая находится, которая подчинена Риму, но внешне соблюдает
православный,
обряд, восточно-христианский обряд. Вот, и, ну, это, так сказать, долго, это имеет определенную историю, этот вопрос, да, связанный с проблемой возникновения унии. Это, безусловно, кстати сказать, тоже и текущие события, если вот так смотреть на исторические, разбираться в этом, входить глубоко в историю, то, конечно, это тоже связанные вещи. Да, вот, но в этом смысле вот ситуация присутствия фактически католиков на том, что всегда была православной канонической территории, как это принято говорить, оно создает определенные проблемы. Ну, есть и другие вопросы, но главное, что есть полное понимание, что эти вопросы должны быть каким-то образом решены, поэтому, с одной стороны, существует тема этой встречи, с другой стороны, существует понимание, что она не может быть просто формальной. Когда эти вопросы будут урегулированы, тогда эта встреча может произойти. Скажем так, вот я на данный момент бы ограничился этой констатацией.
Но помните, как иногда в светской хронике говорят, что президент одной страны, президент другой страны, у которых есть, может быть, какие-то недопонимания по ряду вопросов, могут встретиться на каком-то мероприятии, но это не будет официальной встречи, да, там встреча на полях саммита, они там где-то в коридоре переговорили, руки пожали. Вот возможно ли какие-то общехристианские мероприятия, на которых патриарх, святейший патриарх, может встретиться с папой Римским?
Знаете, я думаю, что, может быть, государственные официальные представители государств и могут позволить себе комментировать вот в таком формате подобные вещи. Я не считаю себя вправе вот в данном случае такое предположение каким-либо образом комментировать.
Угу. Понятно. И теперь давайте перенесемся в Китай, где впервые за 60 лет появился священник, непосредственно китаец. Автономная Китайская Православная Церковь, она после культурной революции практически прекратила свое существование, сейчас она возрождается, и там есть теперь такой отец Анатолий Кун, Кун Чун Мин, так его звали, до принятия православия служить, он будет в Гонконге, ну, который вообще-то Китай так вот лишь с натяжкой. Ну, а вообще, вот, Владимир Романович, вы, ну, относительно недавно были в Китае, насколько я понимаю, с Святейшим Патриархом, и мы это обсуждали с вами здесь. А, но тогда мы обсуждали это лишь в рамках поездки Святейшего Патриарха, а вот о православии в Китае как таковом мы не говорили. Китай довольно закрытая с точки зрения религии страна. Что там происходит внутри?
Ну, вы знаете, опять же, это такой... такая интересная и непростая ситуация, которая требует, вот, чтобы чувствовать ее нюансы, необходимо такое глубокое погружение в историю. Я вот на что хочу обратить внимание, в чем, так сказать, уникальность возможности возрождения Китайской православной церкви. Дело в том, что по существующим законам Китайской Народной Республики на ее территории не могут располагаться религиозные организации, руководство которых не находится в Китае. В этом смысле, вот скажем, это ставит, например, серьезнейшие проблемы для тех же католиков. Потому что совершенно очевидно, что где бы ни проживали католики, все они подчиняются римскому папе, который находится, так сказать, в Риме, в Ватикане. Вот. А по китайскому законодательству это невозможно. Поэтому существующие в Китае католики – это тоже такого своего рода уникальные католики, которые, с одной стороны, католики, а с другой стороны, не католики, потому что они папе как бы, получается, не подчиняются.
А как они могут ему не подчиняться?
Но они, их никто не зарегистрирует в качестве... Да, вот католической общины, поскольку, ну, понимаете, то есть тут непреодолимое противоречие между правовым и каноническим, так сказать, статусом.
Да, но приходы есть, тем не менее, да, в Китае?
Вот тут я боюсь сказать, там есть какие-то католики, но они действительно формально не являются, вот я в глубину боюсь, но вот это такой интересный момент. Вот, здесь... ситуация другая, потому и автономная церковь, что у нее есть, так сказать, возможность автономного руководства. Но вопрос очень непростой. Я могу вот... Мы действительно с вами уже как-то вспоминали поездку Святейшего Патриарха в Китай. Безусловно, историческое значение колоссальное имевшую, поскольку в том числе и вот по тем причинам, которые я уже сказал, они довольно широко трактуются. Это была первая вообще в истории современного Китая визит лидера религиозной организации крупной, да, в Китай. Да, это такая беспрецедентная, как сейчас принято говорить, была вещь. Но, конечно, ситуация очень сложная. Я могу сказать, что даже вот те богослужения, которые проходили в Китае во время патриаршего визита, они все сопровождались... Ну, очень серьезный таким вниманием, наблюдением и сопровождением со стороны китайских спецслужб, и это такая была такая...
Это же не очень приятно было, когда в спину смотрят.
Ну, да нет, это, в общем, так сказать, все равно это была огромная радость от того, что это происходило, и люди со слезами на глазах, там, когда впервые за много лет в храме было совершено одного из городов богослужения, буквально со слезами на глазах китайские... и прихожане, и священники, которые там были, в том числе и в составе нашей делегации, совершали это богослужение, это было, конечно, совершенно особое чувство.
А много ли именно китайцев пришло?
Ну да, там, безусловно, были китайцы, хотя, вы знаете, вообще вот эта тема, скажем, как принято говорить, менталитета, да, сразу вспоминается традиционная китайская культура, насколько она вообще... способны, так сказать, воспринять христианские смыслы. Это такой отдельный большой и очень интересный разговор, потому что, конечно, ну, начиная там от языковых особенностей, вот, картины мира, да, ну, обычная тема возникает, когда говорят о переводах Библии, да, как переводить те или иные, ту или иную конкретику, которая просто, ну, не соответствует там реалиям другой страны, потому что ведь языковая картина мира, точнее, картина мира, она языковая, она связана, так сказать, с понятиями, с феноменами, которые описывают эти понятия. Вот. Но вот это отдельная и особая тема, это вот православие и вообще христианство в Китае, там, и в Японии, например. Это, мне кажется, что вообще заслуживает отдельного внимания, может быть, даже вам есть смысл посвятить там...
Позвать какого-нибудь китаиста, специалиста. Но вообще вот, просто интересно, если так вкратце, откуда в Китае вот сейчас, после долгих лет отсутствия какой-либо там христианской жизни, понятно, что были, во-первых, иммигранты, которые приезжали.
Ну да, то есть исторически это 20 век связан с не просто, так сказать, с иммигрантами, с русской эмиграцией, но и с именами выдающихся деятелей русского зарубежья. И в первую очередь, конечно, нужно сказать о святителе Иоанне Максимовиче, который канонизирован было русское...
Святитель Иоанн Шанхайский.
Да, Иоанн Шанхайский. Он шанхайский был сначала, потом сан-францисский, вот, поскольку после Китая оказался в Соединенных Штатах Америки. Вот, но это, безусловно, один из самых таких ярких и удивительных святых 20 века, о котором, кстати сказать, уже вот не так давно выходили книги у нас в России. Вот. И это, безусловно, вот очень интересная такая страница русской общины в Шанхае. И пример вот святителя Иоанна, он тоже показывает, что для такой подлинной живой веры нет там границ, в том числе и культурных, да, вот, вот эта проблема, так сказать, хотя, конечно, там святитель Иоанн в первую очередь был связан с русской миграцией, но не только, и когда там в приюте они, в детские были приюты, там, конечно, не было критерия, так сказать, принадлежности к православию, когда помогали детям, оказавшимся без крова.
А что такое автономная китайская православная церковь? Я так понимаю, что священника вот этого вот первого за 60 лет в Китае, китайца-священника рукополагали у нас, по-моему, в Хабаровске, в России. А тем не менее служить он будет в автономной китайской православной церкви. Что это?
Ну, существует, как вы знаете, например, японская автономная православная церковь, да, которая является такой автономной частью русской православной церкви. Вот, конечно, в Японии это связано с именем другого замечательного святого святителя Николая Японского. Вот, то есть, это церковь, в которой созданы, скажем так, свои институты управления. Да, вот, ну, есть разные как бы, уровни, если можно так сказать, автономии, там, экзархат, автономная церковь. Вот, скажем, она может предполагать или не предполагать наличие там, своего синода и прочее. Но в Китае этого пока нет, но вот в силу в основном тех исторических и правовых причин, о которых мы частично уже сказали. Вот поэтому это действительно вот уникальное событие, рукоположение священника впервые за много-много лет. Вот, поэтому пока это... Ну, нельзя сказать, что это вот такая большая община, но это я бы сказал так, что здесь вот это, безусловно, очень важный такой шаг, который имеет и символическое, и практическое значение. Вот сам факт того, что это произошло, рукоположение священника именно китайца.
Но, исходя из ваших слов, я так понимаю, что раз в Китае не могут быть религиозные организации существовать, которые не зарегистрированы в Китае, то существование вот автономной китайской православной церкви этим обусловлено, что она вот зарегистрирована как автономная церковь именно в Китае. Таким образом,
возможно... Нельзя сказать, что она обусловлена только этим, да, потому что это ведь все-таки церковные структуры создаются с учетом существующих правовых реалий, но никогда не отталкиваются только от них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома» и руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, нашел в интернете вашу колонку в журнале «Русский пионер». Интересно, она там так представлена довольно необычно. В заголовке сказано, что Владимир Легойда и игумен Дамаскин написали колонку, которая расставила все точки над «и». Вот что это за материал такой интересный? Ну, у меня-то он вот тут распечатан, есть под руками. Слушатели, может быть, не все знают, не все в курсе, о чем идет речь и почему она получила такую оценку.
Спасибо большое, что вы на это обратили внимание. Это не моя колонка, это колонка, написанная в соавторстве с игуменом Дамаскиным, Орловским, членом комиссии по канонизации, ответственным секретарем комиссии по канонизации святых, человеком, который много лет и очень многое сделал, много лет занимается темой новомучеников, вопросами канонизации новомучеников, и, конечно, очень и очень много сделал лично для прославления новомучеников, исповедников Церкви Русской. Вот. И для меня, конечно, эта колонка очень дорога, и для меня, прямо скажу, большая честь быть соавтором.
А вы пишете в «Русский пионер», да?
Да, это тоже отдельная история. Просто некоторое время назад Андрей Колесников, главный редактор журнала «Русский пионер», обозреватель «Коммерсанта», очень известный журналист, он позвонил, предложил встретиться, познакомиться и сказал, что он хочет делать в журнале «Русский пионер» тему «Вера». Дело в том, что вот если наши слушатели, кто-то из них не знает, «Русский пионер» — это журнал, который состоит из колонок разных людей. То есть он почти целиком состоит из таких авторских текстов, авторских колонок, именно в формате колонок. Вот. И журнал посвящен тоже почти целиком всегда какой-то теме. И вот Колесников решил сделать тему журнала, сентябрьского номера этого года, посвященную Вере, и попросил помочь с авторами, и попросил, чтобы...
И что-нибудь тоже написать.
Да, чтобы, да, и в том числе и написать. Мы посодействовали. И вот в сентябрьском номере в теме «Вера» появились колонки митрополита Илариона, колонка протерия Павла Великанова, который тоже, так сказать, бывает у вас,
да, да, конечно,
на радио, и моя колонка, связанная вот, ну, с вопросами веры. Да? То есть там в общем виде ставится тема. Вот после этого меня Колесников просил, и я писал в ноябрьский, по-моему, номер «Русского пионера» колонку. У них была тема «Эйфория», я написал бы «Эйфория отцовства», вот о детях, в общем-то, о своем.
Ну, тоже через призму, судя по всему, веры, ну, религии.
В большей степени через призму отношений с детьми. Вот, и того нового, что появляется в человеке, когда он становится отцом. Вот. А тут также вот Андрей Иванович мне позвонил и говорит: у нас тема «Новый год». Вот напиши, пожалуйста, что-нибудь про Новый год, ну, там, Рождество, вот все, что тебе захочется. Вот я подумал, что вот мы поговорили там с отцом Домоскиным, точнее, мне супруга на самом деле подсказала. Я не знал, что написать. Я пытался вспоминать какие-то истории, советовался с друзьями. И вот мне супруга, видя, что я, так сказать, чем-то, так сказать, озадачен, спросила, значит, что такое. Я говорю, что вот так и так. Она говорит: а 31 декабря память священномученика Фадея. Она его очень почитает и напомнила мне житие. Вот. И я связался с отцом Домскиным, и мы написали вот такую колонку, которую назвали «Новогодняя непраздничная». Вот. И вспомнили о пострадавших новомучениках и о том, что 31 декабря 1937 года священномученик Фадей, архиепископ Тверской, был умучен советской властью, он утоплен был в яме с нечистотами. И я вспоминаю вот последние дни, последние месяцы, вот с момента, последние дни с момента его ареста. Его арестовали 20 декабря, к тому времени уже почти все духовенство Тверской области, ну, точнее, большинство духовенства Тверской области пострадало, оно находилось, было арестовано. Вот, и 20 декабря арестовали владыку Фадея, его... Ну, изъяли там даже есть перечень, мы приводим в статье, да, перечень того, что у него изъяли, там особо
причем
нечего.
Особо нечего было
нечего,
изымать.
Да.
Вот я даже, наверное, да, процитирую здесь. Да. Взяли, что было: по ноге образ Богоматери, который архиерей носит на груди, кресты, чашу, дароносицу, облачение, свечи, четки, книжки, тетради с записями, и, в общем, и все.
Совершенно верно. И потом мы приводим там также, вот цитируем из дела владыки Фадея, да, там кусочек допроса, где его пытались, как всегда, в общем-то, это делалось, заставить признаться в том, что он выступал против советской власти. Он, естественно, это отрицал, поскольку... Но это была такая, знаете, это можно было бы назвать игрой, если бы это не было так страшно. Дело в том, что ведь советская власть никогда не признавалась в том, что существует гонение в СССР по религиозным...
В общем, до конца,
да,
не признавалась.
Да, не признавалась. И поэтому всех пострадавших обвиняли по политическим статьям. Вот. И владыку Фадея в том числе пытались обвинить в том, что он вел там какие-то разговоры, подбивал людей выступать против власти и так далее. Он все это отрицал, но поскольку это было неправдой. Вот. Но поскольку достаточно было, мы тоже об этом говорим в тексте, достаточно было показаний лжесвидетелей, вот, для того, чтобы человека обвинить. И он считался уже виновным. Вот. А дальше там мы тоже в этой колонке приводим эпизод, который связан уже с нахождением владыки Фадея в камере, когда его подселили к уголовникам. Понятно, что тоже не без умысла. Вот. И уголовники издевались над ним, там загоняли его и под нары. И
ставили старика, да, у стены, а сами забирались к нему на плечи, чтобы можно было достать,
да,
до окна.
Да, 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 и, в общем, там кощунственно издевались, наполняли какую-то там банку нечистотами и совали ему в лицо, и говорили, что вот возьми наше кадило. Ну, все эти ужасы. И вдруг дальше произошел такой неожиданный и удивительный эпизод, когда утром вдруг его вытащили из-под нар, и, там, так сказать, стали извиняться перед ним и просить, чтобы он их простил. И оказалось, что вот, так сказать, пахану, главному уголовнику, ночью во сне явилась Богородица, которая сказала, чтобы они не смели трогать святого старца, иначе все они умрут страшной смертью. Они страшно испугались все, вот, и больше его не трогали. И известен факт, что никто из них не погиб во время войны. Это было, напоминаю, в 1937 году. Потом они, кто-то из них даже был мобилизован на фронт, но все они до конца войны, прошли всю войну, остались живы.
А кто-то это специально уточнял,
да,
судьбу выяснили?
Да, есть уточнение.
Это
да,
вот как раз работа отца Дамаскина,
да,
видимо.
Ну, там речь идет не о статом людях, да, там несколько человек, но вот это известный такой исторический факт. Вот. Но, тем не менее, поскольку он был осужден, то 31 декабря 1937 года он был вот таким мерзким и ужасным способом убит. Вот, и поэтому мне показалось, и отец Дамаскин со мной согласился, что даже вот в таком, как мы говорим, светском журнале, да, и журнале, посвященном празднику, может, ну, таким светским праздником, может и должна, наверное, появиться такая колонка. Я очень благодарен Колесникову, главному редактору, что он с благодарностью эту колонку принял, и он как раз вот в предисловии, там перед каждой авторской колонкой идут несколько строк от главного редактора.
А это вот как раз сам Колесников написал. Да,
да, и он написал, что мы написали колонку, которую никто не писал раньше, но теперь кажется, что ее не может быть. И замечательно, вот последняя фраза.
Не может не быть, простите.
Потому что все должно быть по-честному. И вот мне кажется, что это дорогого стоит, вот, в том числе не только наш текст, который там появился, что важно, но и вот это предисловие главного редактора.
Да, потому что очень кратко раскрыта судьба человека, в лице которого, в общем, видна судьба многих и многих людей, пострадавших из-за веры, в том числе в те годы. А как вы думаете, вообще вот вся история, очень много в последнее время говорим о жертвах репрессий, о людях, которые пострадали в 30-е, в 20-е годы. А именно вот судьба новомучеников у нас в стране, я не беру в расчет там церковные издания какие-то, а в светских изданиях, в светских книгах, как судьба новомучеников достаточно ли раскрывается?
Ну, здесь вопрос, что такое достаточно, да? Но я... вам скажу, так сказать, больше отвечая на вопрос отрицательно. Не только в светских изданиях, там, разного толка, от учебников до публицистики. Именно поэтому я очень рад, что в «Русском пионере» появился этот текст. Но и в церковных изданиях, и в церковной среде, в церковном сообществе, мне кажется, что мы не можем говорить о том, что вот почитание новомучеников является для нас темой номер один, а должно было быть. Я вот приведу вам простой такой богослужебный пример. Спросите там у священника, у любого. А вот ведь люди приходят, заказывают молебны, да? Вот молебны заказываются там, спасителю, там, да, каким-то святым. Вот кому там чаще заказывают молебны? И мы с вами увидим, что новомученики не являются, так сказать, вот первоочередным, если можно так выразиться, святыми, к которым человек обращается с просьбой. Потому что, к сожалению, вот в этих прошениях, которые, ну, с одной стороны, естественны для человека, да, мы всегда что-то у Бога просим, вот, у святых просим помощи, но обычно эта помощь, она как-то, вот, к сожалению, уходит в какую-то такую земную конкретику, что называется, да, и есть уже какая-то традиция, причем традиция скорее народного почитания, да, можно даже, так сказать, спорить и справедливо о том, насколько все это оправдано, ну, что вот там, если тебе нужно какие-то бытовые вопросы решить, вот к такому-то святому, да, иногда даже такие списки ходят, которые,
ну,
конечно...
народное почитание, да, про него, да,
которые, конечно, безусловно, ни в коей мере не могут являться каким-то руководством их действию, да. Вот, иногда это такие трагикомические даже формы принимает. Вот, но на самом деле, вот так вот, если задуматься, да, о чем можно просить новомучеников? Об укреплении веры. Да, и вот то, что мы редко к ним обращаемся, то, что редко или не так часто, может быть, как хотелось бы, или как должно, совершаются вот эти молебные, прямое вращение, это, в общем, такой очень серьезный сигнал. Да, это то, над чем, может быть, стоит задуматься, потому что еще раз хочу сказать, что вот подвиг новомучеников и тот масштаб трагедии и страданий, которыми была наполнена наша земля менее 100 лет назад, он ведь совершенно беспрецедентен для 2000-летней истории церкви. Никогда в церкви не было таких гонений, включая первые века.
Ну, ранних христиан убивали там сотнями порой.
Но это, масштабы были, конечно, другие. И несопоставимы с тем, что... Потому что мы говорим о десятках тысяч погибших людей.
Ну, в целом,
в Советском,
да,
Союзе. Да, и о том, что люди уничтожили... Причем, это, извините меня, 20 век. да, когда, казалось бы, все позади уже были не только ужасы вот, поздней античности, но и средневековые, да, когда много разных, так сказать, ну, то есть друг другу, уровень цивилизации.
А здесь современное нам государство.
А здесь современное нам государство, здесь живые люди, которые еще помнят эти времена и знают их не по книжкам и не по пересказам. Вот. И когда людей буквально, ведь там разные были ситуации, да, вот мы с вами вспоминали эту историю владыки Фадея, но были ведь ситуации, когда просто человека выводили в поле, там приставляли пистолет к виску, веришь в Бога, верю, и нажимали на курок. Да, и такие случаи были. Это, повторяю, было менее 100 лет назад на нашей земле. И вот мне кажется... Причем, знаете, это ведь тема такая настолько многогранная, настолько важная. Ведь, например, существует наследие новомучеников, там, интеллектуальное, духовное наследие. Вот, скажем, у владыки Фадея, о котором мы сегодня говорим, есть замечательные записки там, по дидактике, там, по ну, методике преподавания там, разных дисциплин в школах, там, в воскресных школах.
Это были школах. Одни из самых образованных людей своего времени.
Многие из них, да. И вот, скажем, фонд памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской, который как раз вот, в котором трудится, в том числе в котором трудится игумен Дамаскин, вот он занимается изданием трудов новомучеников. Это вот одна грань. Да? Другая грань, мне кажется, что вот, скажем, священный исповедник Роман Медведь, мощи которого находятся
на Лычковом переулке.
Да, в храме на Лычковом Покрова Богородицы на Лычковом переулке. Он, например, очень активно занимался вот обществами трезвости и так далее. Вот мы сегодня иногда там говорим, что это новые, можно услышать такие слова, что это новые веяния, что вот традиции были другие всегда. Да нет, вот столетия назад как раз-таки именно священники очень активно занимались проповедью о трезвости и борьбой вот с пороком пьянства. Да, и создавались общества, там, общины целые, и люди собирались на молитву против там, этого порока и так далее. Вот. Или, скажем, еще одна тема, которую можно в связи с новомучениками вспомнить, осмыслить, осознать, вот, особенно когда идет там критика духовенства, каких-то ситуаций, связанных ну, с отдельными, может быть, эпизодами современной церковной жизни, можно вспомнить, что ведь и 100 лет назад тоже жизнь была разной, священники были разные. Да? Вот мы с вами справедливо говорим о том, что многие из них были там, интеллектуальной элитой, но не все, скажем. И среди и пострадавших были люди, которые, может быть, до начала гонения не являли такой вот абсолютный пример, скажем, да, христианского поведения. Но когда пришли времена испытаний, они не отказались от своей веры, не отказались от Христа. Вот. И знаете, почему, мне кажется, это важно? Вот мы сегодня много говорим о ценностях, а вообще такой дискурс ценностей, он такой сегодня становится все более важным. Это очень хорошо. Но мне кажется, очень важно понимать, что для христианина в основании его веры, его там, мировоззрения, его жизни, даже правильнее сказать, находятся не какие-то ценности, а находится Христос. И когда мы говорим о традиционных ценностях, там, о христианских ценностях, мы понимаем, что это есть, ну, если можно так выразиться, производное. Да? Что в основании христианства не ценности, а Христос. Если уж говорить, то одна ценность, безусловно, это сам Христос. И вот эти ценности, они, так сказать, ну, если угодно, вторичны. Да? И самое главное, что без Христа вот все эти ценности, они в наших... Вот, христианин это должен понимать. Они не имеют... ну, какой-то своей самостоятельной цены. И вот и это тоже мы можем, так сказать, понять и осознать, нам могут помочь понять и осознать вот новомученики и их опыт. Поэтому я вам очень благодарен, что вы вот обратили внимание на этот текст, не ради самого текста, конечно, а вот ради темы, которая там звучит. И я, мне кажется, что здесь не может быть, знаете, нельзя сказать, что, ой, мы уже много говорим об этом. Да, вот здесь не может быть много, потому что это важнейшая страница в истории и нашей церкви, вообще мирового православия, мне кажется.
Ну вот, что касается восстановления памяти новомучеников, я какое-то время назад с удивлением, ну, даже не с удивлением, с удовольствием скорее отметил, что в Подмосковье, в ближайшем Подмосковье, довольно много храмов теперь освящается в память как раз тех людей, которые когда-то служили в соседних церквях, были расстреляны, причислены к лику святых. Да. Вот в Подольске, соседнем с Москвой, уже, по-моему, 4 или 5 храмов освящены либо в честь кого-то конкретного, либо в честь там новомучеников именно подольских. А, Владимир Романович, а тогда немного, может быть, расскажете нам, как происходит процесс канонизации новомучеников? священников? Как определяется вообще их святость?
Ну, вы знаете, это...
Это большая тема.
Большая тема, да, важнейшая тема, но, мне кажется, можно и нужно сказать, и, может быть, и важно, чтобы люди это знали, да, что, конечно, это очень сложный процесс, который предполагает изучение... Существует специальная комиссия по канонизации, которую много лет возглавлял митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Вот, и, кстати сказать, поскольку он патриарший наместник вот над храмами Московской области, Московской епархии, которая находится в области, то вот тот факт, который вы привели, он, конечно, наверное, не в последнюю очередь связан с тем, что владыка Ювеналий сам болеет этой темой, ее прекрасно знает. Да, прекрасно знает. И владыка, кстати, говорил о том, что вот работа комиссии, когда он ее возглавлял, она была направлена именно на то, чтобы исключить возможность ошибки, да, потому что это ведь сложнейшая тема, она требует изучения архивов, архивы долгое время были закрыты, многие вещи закрыты до сих пор, что, кстати сказать, безусловно, является таким естественным препятствием на пути канонизации, да, то есть понятно, что пострадавших и людей, которые ну, святых людей, скажем так, больше, чем их чем официально причисленные.
И далеко не всех, да, реабилитированные.
Да, да, и далеко не всех, не о всех, обо всех мы знаем, но мы не можем здесь, так сказать, здесь нет, что называется, права на ошибку. Вот. Поэтому, конечно, это тщательное изучение документов, и вопрос о канонизации ставится только тогда, когда мы понимаем, что здесь нет никаких сомнений. Почему? Потому что ведь было очень много оговоров, когда люди оговаривали... Ну, это тяжелейшее испытание, да, и далеко не все его проходили, не сломавшись, так сказать, не приступив какие-то нравственные моменты в жизни. Поэтому, конечно, это очень-очень большой, тяжелый труд, который предполагает серьезнейшее изучение вот, и дел, и тех архивов, которые имеются. И, ну, как там, вплоть до, там, если живы какие-то люди, разговоры с людьми и так далее. Поэтому это... У нас нет так как у католиков, там, расписанных формальных ступеней, там, процедурных...
Процессов,
да, процедуры, там, так называемый адвокат Бога, да. Адвокат дьявола, как говорят в быту, вот специальные роли, так сказать, ну, функции, которые в процессе канонизации святого в католической церкви выполняют разные члены вот, комиссий. Вот. Но, тем не менее, это тщательный, кропотливый и многолетний труд, который, повторяю, предполагает исследование очень серьезное, совершенно документальное, и только тогда, когда не остается никаких сомнений в святости жизни, в том, что человек страдал именно за Христа и мужественно все это переносил, тогда ставится вопрос о канонизации, и тогда мы можем говорить, вот тогда церковь причисляет человека к лику святых, что, конечно, повторяю, для нас очень важно, потому что это, конечно, это сокровище нашей церкви, вот сон новомучеников и исповедников церкви русской.
Владимир Иванович, мы с вами не обсуждали еще, собственно говоря, ваше детище, журнал «Фома», декабрьский номер. Он вышел-то уже довольно давно, но вот как-то...
Не получалось.
В прошлых программах, да, не затрагивали мы его ни содержание, не говорили о том, что там интересного, эксклюзивного. Вот расскажите нам.
Про декабрьский выпуск. Ну, мы взяли в качестве темы сюжет, связанный с... традициями, которые как бы уходят из нашей жизни, и мы даже проводили там в разных социальных сетях опросы на эту тему, по каким традициям, вот, которые еще помнят там, старшее поколение, да, вот они теперь тоскуют или там вспоминают с ностальгией о том, что когда-то в жизни было и вспоминается всегда с радостью, а сейчас вот ушло, мы это все меньше наблюдаем. Вот, ну, это связано было там с праздниками, как отмечают, еще с чем-то. Вот это в качестве темы номера. Ну, там много разных материалов появилось. Мы продолжаем, например, вместе с Елизаветинским обществом тему, связанную с подвигом Елизаветы Федоровны и... жизнью вот этого круга.
Да, это, как я понимаю, уже во второй номер подряд у вас.
Да, второй, и могу сказать, что мы планируем, вообще мы даже как, ну, без какого-то официального объявления, но решили, что это у нас вот будет год такой, связанный с именем этой замечательной святой, и мы надеемся, что вот в ближайшее время, ближайшие номера, в каждом номере будет появляться какой-то материал, который посвящен вот, служению Елизаветы Федоровны.
Год именно 15-й, да?
Ну, вот мы начали это в ноябре, и вот в течение там, года, условного года, да, мы хотим, чтобы в каждом номере опубликовались материалы, потому что очень много материала, и далеко не все известно, и вот то, что мы пытались показать в ноябрьском номере, вот мы с вами его как-то обсуждали, да, который был посвящен и, так сказать, малоизвестным страницам жизни семьи Елизаветы Федоровны. Вот для нас это очень важно, дорого, и мы благодарны вот Елизаветинскому обществу, которое нам очень помогает вот в этом, готовить эти публикации.
Ну и, кстати говоря, раз уж мы заговорили про Елизаветинское вот, просветительское общество, и тут я могу, наверное, сделать маленькое объявление у нас в эфире. Как раз вот Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и Императорское православное палестинское общество, а также еще и правительство Москвы 13 и 14 декабря, то есть как раз вот в ближайшие дни, проведет уникальный рождественский благотворительный базар, который пройдет в самом-самом центре Москвы, на улице Забелина, ну, собственно,
это говоря, завтра и послезавтра.
Завтра и послезавтра, да,
вот эти
выходные. Там же как раз и находится главное в Москве, главной офис Императорского палестинского общества. И я так понимаю, что это вот, он называется 1895-2015, это фактически такое возрождение старой хорошей традиции проведения рождественских базаров.
Ну, мне кажется, здесь ключевое слово благотворительный, да, то, что это будет собираться помощь, если я не ошибаюсь, для детского дома.
Да, ну вот, тем не менее, вы сами пойдете?
Ну, если получится, я буду очень стараться, вот я собирался в субботу там появиться.
Да, спасибо большое. Ну, и нашим слушателям я еще раз напомню, что в честь празднования 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, с полудня до 9 вечера в историческом самом центре Москвы пройдет уникальный рождественский елизаветинский благотворительный базар. Все средства, которые будут собраны, направят в помощь Клинскому дому-интернату для детей-инвалидов и престарелых, в котором на пожизненном попечении находится порядка 400 человек. Сам базар пройдет неподалеку от метро «Китай-город» на улице Забелина. Там же, я напомню, находится главный офис Императорского православного палестинского общества. Так что вот такое вот мероприятие ожидается в грядущие выходные. Напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был Владимир Романович Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «ФОМА». Спасибо, меня зовут Алексей Пичугин. Всего вам самого доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».